Я доставлю их вам ко вторнику.
Сегодня был такой напряженный день, Джеральд. Почему бы вам не пойти домой пораньше и не отдохнуть хорошенько? Вы этого заслуживаете?
Да, Мишель, неплохая мысль. Наверное, я так и сделаю. До завтра.
До завтра.
Давай. Итак, мы опять отправляемся домой. Интересно, в каком настроении она будет сегодня?
Эй.
Привет.
Привет.
Что у нас сегодня на ужин?
А почему бы тебе не сходить в магазин и не купить чего-нибудь?
Потому что я очень устал, вот почему.
Пока ты там слишком удобно не устроился.
Хоть бы поинтересовалась, как прошел мой день, обратила внимание, что я устал, проявила хоть каплю сострадания. Это было бы так человечно.
Сходи в магазин, купи что-нибудь на ужин, я хочу есть.
Ну, если ты так хочешь есть, почему бы тебе не сходить? Не ты одна здесь проголодалась. Вообще, посмотреть на нашу квартиру, так не видно, чтобы ты очень надрывалась.
Неправда. Да ты все равно ничего не замечаешь.
Добро пожаловать на очередное занятие нашего цикла, посвященное библейскому портрету супружества. Вопрос личного свойства. Случалось ли вам ехать домой, ломая голову над тем, какой прием будет вам оказан, когда вы появитесь дома? Возможно, вы еще помните дни, когда вас тепло приветствовали, но сейчас что вас ожидает? Тишина, которую хоть ножом режь, холод? Или вопрос, почему бы тебе самому не купить что-нибудь на ужин? Что произошло? Что теперь делать? Я приглашаю вас вновь присоединиться к нашей конференции в Техасе, чтобы вместе с нами открыть Библию и узнать Божие решение этой проблемы. Теперь, когда я понимаю свою роль, когда вы понимаете свою роль, у вас наверняка возникает вопрос. Есть ли что-либо еще, за что я, как муж, несу ответственность перед женой? Поэтому мы сделали следующее. Мы выбрали в Писании все стихи, которые содержат повеления, данные мужьям, и, выражаясь условно, поместили их в коробку. Вот здесь. Вот. А все повеления, данные женам и составляющие их обязанности, мы поместили в коробку по эту сторону. Исследуя все Писание от 1 главы Бытия до 22 главы Откровения, мы обнаружили, что если рассмотреть все повеления, данные мужьям, то почти каждый из них содержит одни и те же слова. Это слова «мужья, любите своих жен». Даже если бы вы взяли все остальные стихи, в которых Бог обращается к мужьям, и сложили бы в отдельную коробку, то эта коробка не была бы так велика, как та, что содержит одно и то же повеление, повторяющееся снова и снова. В организации путешествий по Библии мы признаем существование такого понятия, как предельный минимум. О нем мы учим в нашем курсе «Семь законов ученика». Если мы возьмем все достоверные факты, относящиеся к определенному предмету, станем их просеивать, оставляя лишь самое существенное, потом еще и еще раз, пока отсеивать будет нечего, то это и будет предельный минимум. И если вы хотите знать, в чем, с точки зрения Бога, состоит предельный минимум для женатого мужчины, в чем его ответственность, то это можно сформулировать так – «Люби свою жену». Ведь именно любовь изначально является причиной того, что девушка соглашается выйти замуж за того или иного мужчину. Представьте себе мужчину, спрашивающего свою будущую жену, «Ты выйдешь за меня замуж?» В ответ она задает ему вопрос, «А ты меня любишь?» А он говорит, «Нет, но мне кажется, ты ничего. Так семьи не создать». Ведь именно любовь лежит в основе брака. Вероятно, Бог создал женщину так, что ей более чего бы то ни было необходимо от мужа одно – любовь. Поэтому он и говорит мужчинам, более всего, что ты делаешь, люби свою жену. Если брак начинает трещать по швам и распадаться, это всегда сопровождается недостатком любви между супругами. И сегодня вы узнаете, что именно Бог, что Бог подразумевает под любовью. Дорогие мужчины, сегодня в вашей жизни произойдут кардинальные перемены. Я буду говорить о том, что... Но сначала я хочу пригласить женщин присутствовать при нашей беседе. Давайте начнем с того, с чего мы всегда начинаем. Что говорит на эту тему Библия? В 25 стихе 5 главы послания к Ефесянам сказано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Далее читаем стих 28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Стих 33. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого самого себя, а жена да боится своего мужа. Остался лишь один стих, которым я хочу поделиться с вами в начале нашего занятия. Послание к Колоссянам, 3:19, где также дается повеление: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Итак, мы с вами пытаемся ответить на следующий вопрос. Что же означает любить жену? Что это значит? Как вы, возможно, знаете, в Новом Завете для обозначения любви используются два различных слова. Какое же из этих двух греческих слов использует Господь, когда повелевает мне, как мужу, любить свою жену, и почему это для нас важно? Одно из этих слов мы условно припишем этой половине зала. Если я вас люблю, то в ответ вы должны полюбить меня. А если не полюбите, то никакой любви между нами не будет. Такая любовь связана с дружескими чувствами. Что касается любви на этой стороне зала, то она не обязательно взаимна. Я могу любить вас, а вы можете меня не любить. Тем не менее, по-прежнему я буду любить вас. На этой стороне мы используем другое греческое слово, поскольку если вы меня не любите, то между нами едва ли могут существовать какие-либо взаимоотношения. Такую любовь можно охарактеризовать словами: «Ты тоже мне нравишься. Думаю, ты неплохой парень». Неплохой парень. Здесь же, на этой стороне, тебе вовсе не обязательно мне нравиться. Более того, Библия повелевает нам любить своих врагов. Как же мне любить своего врага, если он мне не нравится? Но ведь иначе он не был бы моим врагом. Поэтому здесь никак не могла идти речь о любви такого рода. Бог нигде не повелевает нам быть лучшими друзьями наших врагов. Он такого не говорит. Но здесь, на этой стороне, он говорит нам: «Вот такой любви я ожидаю от вас по отношению к вашим врагам». И вы действительно можете любить их любовью такого рода. Вам вовсе не обязательно, вам не повелевается любить этой любовью. Такая любовь зависит уже скорее от ваших личных предпочтений. Далее, когда мы читаем в Библии, что Бог говорит мужьям, то видим, что Он использует вот это слово. Он не использует вот это слово. Он говорит мужьям: любите своих жен так, как любят на этой стороне. Как обычно, мы стали исследовать весь Новый Завет, чтобы обнаружить, где еще используются эти слова, это же слово, и выяснить, что именно Бог имеет в виду, повелевая мне любить Дарлин. Как мне узнать, соответствует ли моя любовь Божьим стандартам? По мере того, как мы рассматривали это слово с разных сторон, пытаясь обнаружить библейскую точку зрения, перед нами ясно предстали три истины. Откройте свою рабочую тетрадь на заголовке «Истины». Истина номер один — это любовь безусловная. Безусловно. Я приведу вам хорошо известный стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот пример такой любви. А вот что сказано в 5 главе Евангелия от Матфея: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Такая любовь не зависит от поведения другого человека. Она безусловна. Она означает следующее. Она не зависит от ваших поступков или от того, хочется ли мне любить вас. Она безусловна. Любовь на этой стороне зала подчиняется тем или иным условиям. Она требует взаимности, она зависима от других. Эта же любовь независима ни от чего, а именно так Бог повелел мне любить. Когда Он просит меня любить жену, Он использует то же слово, что и в отношении любви к врагам. Следовательно, такого рода любовь не зависит от вашей реакции или от реакции вашей жены. Мы обнаружили также и вторую истину. Такая любовь не только безусловна, как говорится в первой истине. Она всецело зависит от моего решения. Она не зависит от вас, не говорит: «Я буду любить тебя, если...» Эта любовь у нас здесь. Ее как раз и можно описать словами: «Я буду любить тебя, если...» Перечеркните слово «если» раз и навсегда. Никаких «если» быть не может. Я люблю тебя без всяких «когда», без всяких «если», и даже, слушайте внимательно, даже без «за то, что». Я просто люблю тебя. Итак, вторая истина, которую мы обнаружили, рассмотрев случай использования этого слова в Новом Завете, это то, что такая любовь жертвенна. Жертвенна. Вы не можете утверждать, что любите этой любовью, если вы не умеете жертвовать. В Евангелии от Иоанна, 15:13, говорится: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». То же самое слово «любовь». А вот в послании к римлянам, 5 глава, стих 8, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, чем же? Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Итак, вторая истина о такого рода любви состоит в том, что мне придется жертвовать чем-то важным для меня, а иначе я вас не люблю. За такую любовь необходимо платить. Мне не обязательно платить за эту любовь. Если мне не хочется платить, то я не обязан. Однако на этой стороне, если я хочу любить вас на этой стороне, то это будет мне чего-то стоить, чего-то такого, что мне не очень-то легко сделать. Ведь Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, не так ли? Это наше состояние не очень-то способствует любви, ведь мы, по сути, противились Богу, но Он отдал за нас Своего Сына, это было для Него жертвой, огромной жертвой. Поэтому, когда Бог просит меня любить жену, Он предупреждает меня, тебе придется за это платить. Здесь вы не можете сказать, дай-ка я подумаю, как дорого мне это обойдется, и готов ли я заплатить такую цену. Нет, у вас нет такого права. Что же мне делать, если я хочу любить такой любовью? Мне придется пожертвовать частью самого себя, независимо от того, заслуживаете ли вы этого или какое у меня сейчас настроение. Это слово не имеет ничего общего с настроением. Вот это слово. Да. Вот это слово напрямую связано с настроением. Но здесь, как я могу быть настроен, если мне нужно любить врага? Наверное, я просыпаюсь по утрам со словами, «О, я не могу дождаться, чтобы сделать что-нибудь приятное моему врагу». Мое сердце просто горит этим желанием. Еще, еще, еще больше приятного. Нет, такого не бывает. Бог обращается ко мне, как к мужчине. «Преодолей свое плохое настроение, иди и помоги этому человеку во всем, что ему нужно». Знаете ли, каждый из нас хотел бы узнать, как можно преодолеть плохое настроение и с любовью относиться к жене. Почему бы вам сейчас не поделиться с вашим соседом несколькими известными вам секретами о том, как продолжать любить жену, независимо от того, какое у вас настроение? Пункт первый. Это любовь безусловно. Пункт второй. Это любовь жертвенна. Пункт третий. Она преданна. Она преданна. В 24 стихе 6 главы Евангелия от Матфея говорится, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне». Вся суть любви состоит вот в чем. В любви невозможно лицемерить. Просто невозможно. Я не могу совершать никакие хорошие поступки, если мое сердце кипит от злости. Любовь, о которой идет речь в Библии, это когда мое сердце выступает в полном согласии с тем, что я делаю. Такая любовь предана. Преданность — это не что-то напускное. Это то, что глубоко внутри. Если Бог повелевает мне любить жену, это означает, что я должен отдать этому все мое сердце, которому, может, и не хочется быть преданным жене. По сути дела, мое сердце может кричать, «Ни за что не хочу быть верным этой женщине». Но Бог говорит мне, «Возьми свое сердце и отдай его ей». Вы не имеете права поделить сердце на две части и спрятать одну из них у себя в кармане, нет. Это преданностью не назовешь. Вы не можете отобрать у нее часть своего сердца из-за того, что она вас обидела. Не можете. Вы должны взять это самое сердце, которое вам так хочется спрятать у себя внутри, и усилием воли опять протянуть его жене. Вот я снова и снова возвращаю его тебе. Ты не можешь сделать ничего такого, что заставило бы меня отобрать его у тебя. Я не стану требовать себе какой-либо его части, я не ограничусь тем, что отдам тебе лишь половину сердца, я не буду делить его пополам, я не собираюсь делить его с кем-либо еще, я не заберу его у тебя, чтобы отдать кому-нибудь другому, я не буду беречь его для себя, я готов на жертвы. И знаете, если я отдам вам свое сердце таким образом, вы можете причинить мне боль, ведь тем самым я предоставляю вам возможность ранить его, не так ли? Но если я заберу его обратно из-за того, что вы ранили его, и спрячу его от вас, то это сердце уже не будет способно любить. Знаете ли вы, что символизирует это сердце? То, что называется любовью к самому себе. Я так сильно люблю себя, что не позволю тебе причинить мне боль. Но вам нужно открыть свое сердце. Вам нужно извлечь его снова наружу. Вам нужно положить его на блюдо и доставить по назначению сколько раз? О, вот. Сколько раз я ранил сердце Господа? Не стоит и считать, все равно не сосчитаешь. Но разве Бог перестал меня любить? Нет. Причинял ли я ему боль своими поступками? Да, конечно. Чем больше вы кого-либо любите, тем сильнее этот кто-то может вас ранить. Следовательно, мне придется снова и снова вынимать свое сердце из груди. Я буду иметь над ним все меньше и меньше власти, и все больше будет риск, что вы причините мне боль. Итак, я добровольно предоставляю вам возможность наносить мне раны, потому что любовь обязана переносить все. Любовь не может ставить какие-либо условия. Если вы раните меня, мне будет больно, но я не стану вас ненавидеть, я не буду мстить вам, я не убегу от вас, я узнаю, что побудило вас нанести эту рану, но я смирюсь с этим. Конечно, я буду расстроен тем, что вам захотелось так поступить, но я не возьму в руки нож и не пойду к вам за словами: «А теперь ты дай мне свое сердце, я хочу, чтобы ты понял, что я пережил». Нет, друзья, когда Бог говорил эти слова, Он основывался не на том, как обычно поступают люди, а на том, что свойственно его характеру. Итак, друзья, теперь, если вы подумаете о том, что означает любить жену, вы, вероятно, скажете себе: «Да это не совсем то, что я думал». Это хорошо. Взгляните, пожалуйста, под заголовок «Библейский портрет любви». Я прошу вас прочесть это предложение вслух вместе со мной. Итак, начнем. Будучи главой жене, муж должен любить ее безусловной, жертвенной и преданной любовью, подобно тому, как Христос возлюбил церковь. Далее. Новый Завет был написан на греческом языке, а нужно заметить, что греческий глагол, употребленный в Библии, может рассказать нам гораздо больше, чем, скажем, глагол английский. Что я имею в виду? Возьмем, к примеру, греческое слово «любить». Если изменить в этом слове несколько букв, оно будет означать «полюбить раз и навсегда». Полюбить свою жену раз и навсегда. А можно опять изменить в этом слове несколько букв, и оно будет означать «любить» приблизительно так. Вот сейчас я ее люблю, потом временно перестану, а потом, когда будет нужно, полюблю опять. Иными словами, я люблю регулярно, снова и снова, но не обязательно в каждый текущий момент. Ничего страшного, вскоре я снова ее полюблю. Вот к такому смыслу приводит эта комбинация букв. А можно еще раз изменить несколько букв, то будет означать: до определенного момента я ее не любил, но в этой точке начался луч моей любви, конца которого не существует. Это значит, что, начиная с этого момента, постоянный процесс вашей любви к жене не прекращается ни при каких условиях. Читая эти стихи, вы можете спросить: «Господи, как часто, по-твоему, я должен любить жену? Может быть, можно сделать это однократно? А как любить ее тогда, когда мне этого не хочется, более или менее регулярно?» Так вот, по сути, здесь спорить не приходится. Знаете почему? Потому что мы можем взглянуть на слово и сразу увидеть, какие в нем буквы. Глагол употреблен в настоящем времени. Настоящее время говорит о том, что я должен любить жену постоянно. Я должен любить жену постоянно. Что же это означает? Это означает, что не может быть ни секунды, слушайте внимательно, друзья, ни секунды, когда я не пребываю в любви к своей жене. В любви не может быть никаких промежутков. Эта линия не может быть прервана. Поэтому, что бы ни происходило в моей жизни, я как мужчина... Погодите, что же послужило началом этому лучу? С какого момента он начался? Я положил ему начало в тот самый момент, когда ответил «согласен». И Бог сказал мне: «Начиная с этого момента, Брюс, ты не можешь ни на секунду перестать любить свою жену». Таким образом, я должен постоянно, независимо от чувств и поведения моей жены, выполнять действия, называемые любовью. Друзья, в какие минуты супружеской жизни Вас более всего одолевает искушение перестать любить жену. Спросите у своего соседа, что бы он посоветовал вам сделать, когда это произойдет в следующий раз. А теперь мы рассмотрим еще один важный факт, который сообщает нам определенная комбинация букв в греческом слове. По этим буквам вы можете узнать, кто выполняет действие, обозначенное глаголом. Являюсь ли я адресатом этого действия? Может, я выполняю действие, направленное на самого себя? Как, например, в случае с глаголом «смиряться», то есть «смирять самого себя». Или же все-таки действие выполняю я, а его адресатом являетесь вы. Правильный ответ. Я выполняю действие любви, а моя жена получает его, а иначе это нельзя назвать любовью. Вы спросите, что же я имею в виду? Предположим, сегодня я пошел в парк, присел на скамейку и стал думать о том, как сильно я люблю Дарлин. Все это происходило в моих чувствах, в моих мыслях. Получила ли Дарлин эту любовь, которую я испытывал к ней тогда, сидя на скамейке? Нет. Да, у меня было теплое чувство, но оно так и осталось у меня внутри, и я не передал его ей. Когда Библия повелевает мне любить жену, это означает, что я выполняю действие любви. А эта любовь... Синди, позвольте предположить на минутку, что вы моя жена. Представим себе, что вот эта картинка — моя любовь. Итак, я не могу отдать свою любовь куда-нибудь на сторону, так нельзя. Я должен доставить свою любовь жене, то есть я отдаю ей свою любовь, а она ее получает. Она осознает, что только что получилось частичку моей любви, а в противном случае нельзя сказать, что я люблю ее. Следовательно, если я сижу на скамейке, и меня переполняют все эти чувства, эта любовь, бурлящая глубоко внутри меня, все это прекрасно. Но если я хочу любить жену так, как этого ожидает Бог, то я должен встать со скамейки, позвонить жене по телефону и сказать: «Дорогая, я тут сегодня сидел на скамейке и все время думал о тебе и о том, как я люблю тебя. Поэтому я решил позвонить тебе и сказать, что я тебя люблю. Пока». Зайдите в магазин, купите открытку и отправьте ей по почте. Представляете, 3 дня спустя я прихожу домой с работы, она мне говорит: «Я получила твою открытку». Итак, все дело в том, чтобы доставить свою любовь по назначению. Нужно доставить любовь по назначению. А ваша жена получает от вас почту любви? Еще один вопрос. Сколько раз в неделю вы посылаете ей свою любовь? Знаете ли вы, что можно сказать о большинстве женщин? Что они изголодались по любви. Они с нетерпением ожидают почты любви от своего мужа. У настоящей любви не бывает счастливого конца, потому что у нее вообще не бывает конца. Я должен активно проявлять свою любовь. Любовь — единственное предприятие, где ты приобретаешь тем больше, чем больше расточаешь. Отдавайте ее, изливайте ее потоками, опустошайте свои карманы, и на завтра ее у вас будет больше, чем прежде. И, наконец, последнее, что можно узнать из формы глагола «любить». Является ли это предложением для нас? А может быть, это вопрос? Или же глагол стоит в повелительном наклонении? Говорится ли здесь, что я обязан это сделать? Удивительная вещь. Это повеление. Бог не просто предлагает мужчинам любить. Он не просто советует нам делать это. Здесь использовано повелительное наклонение. Значит, я должен сознательно сделать выбор в пользу любви. Сделать выбор. Это потрясающе. Я не знал, что могу решать, любить меня или не любить. Я думал, что любовь внезапно переполняет сердце, и когда это происходит, нужно ее изливать. А случается это обычно тогда, когда ты со мной приветлива, и мы хорошо выспались прошлой ночью, и у меня не болит горло, вот тогда я могу... Но вы понимаете, тогда я, может быть, нет. Это... приказ. Будьте внимательны. Это значит, что начиная с этого момента, Уилкинсон, ты ни на секунду не можешь перестать любить свою жену. Ни на секунду. Это серьезно? Следующее. Никогда не переставайте проявлять свою любовь к ней. Используйте для этого все возможные способы. Слова, объятия, прикосновения, поступки, подарки, ласки, маленькие сюрпризы на кухне. Эта женщина должна постоянно носить в своей душе всю любовь, которую я ей подарил. Итак, любовь должна быть активной. У меня есть замечательная цитата на эту тему. Дело в том, что нет никакой христианской добродетели в том, что к одним людям нас влечет больше, чем к другим, даже если к бедным нас влечет больше, чем к богатым. Христос призывает нас не просто слегка изменить свое предпочтение. Он призывает нас любить. Именно поэтому нам приказано любить. Это достигается посредством усилий. Я должен сделать выбор в пользу любви. Вы спросите, при чем здесь мой выбор? Итак, цитата. У каждого из нас есть воображаемый портрет идеальной жены, но мы женимся на человеке далеко не во всем соответствующем идеалу. Вот тогда-то перед нами встает выбор. Либо пренебречь портретом и любить человека, либо пренебречь человеком и любить портрет. В завершение нашего занятия, на котором шла речь о любви к жене, я хотел бы призвать вас выбросить портрет идеального человека и обратить внимание на женщину, которую вы взяли в жены, и любить ее такой, как она есть. Кто здесь голодный?
Привет, дорогой.
Привет. У меня для тебя сюрприз. Твой любимый цыпленок из китайского ресторана.
Милый, ты такой заботливый. Спасибо.
Я рад, что тебе понравился мой сюрприз. На здоровье.